Дмитрий Карасюк. Агата Кристи. «Черные сказки белой зимы». Читает Алексей Воскобойников. Глава первая. С чистого листа. 1970-1984. Одна из главных тайн, которую оставила после себя Агата Кристи, это загадка собственного возраста. Как и многие существа с женским именем, она и сама была не очень твердо уверена в дате своего рождения. Исследователи творчества, журналисты и сами музыканты спорили о времени ее появления на свет. В любом случае, все всплывавшие в этих спорах даты являются важными вехами в истории знаменитой группы. Но несомненно, что самая ранняя из них – 4 августа 1970 года, когда в семье Самойловых родился второй сын. Вадим Самойлов прекрасно помнит, что впервые увидел младшего брата Глеба в окне родильного дома. Как и полагается, мы стояли с папой и махали цветочками. Нам показали его из окна, маленького и уже орущего. Родильный дом находился в небольшом городе Асбесте, в 80 километрах от Свердловска. Когда нового члена семьи привезли домой, стали выбирать ему имя. Вадик, которому еще не исполнилось 6 лет, категорически требовал, чтобы младшего брата назвали Пупсиком. Такой он был маленький и хорошенький. Папа, Рудольф Петрович, предложил менее радикальное имя Глеб. Старший сын настаивал на Пупсике. Чтобы не травмировать детей, одного прямо сейчас, а другого на всю жизнь, папа предложил тянуть жребий. Бумажки с предлагаемыми именами бросили в шапку, и Вадик вытянул имя Глеб. Впоследствии выяснилось, что папа схитрил и на всех бумажках написал лоббируемое им имя. Благодаря этой уловке Глеб стал Глебом, чему очень рад. Так бы я был Пупсиком. Отличное имя для рок-звезды. Вадим и Пупсик Самойловы, легенда русского рока. Половина будущего состава Агаты Кристи таким образом была укомплектована. Но до ревущих от восторга залов оставалось еще лет 20-25. А пока младшеклассник Вадим утром отводил маленького брата в садик, а вечером приводил его обратно. Папа инженер и мама анестезиолог весь день пропадали на работе, поэтому груз забот о младшем члене семьи лег на плечи старшего брата. Через 30 лет Глеб в разговорах с журналистами вспоминал, как Вадик тянул санки с ним по дороге из садика по темным улицам Асбеста. Трехкомнатная квартира на последнем 5-м этаже стандартной хрущевки выходила окнами на запад и восток. Мы в детстве жили рассветами красивыми и закатами, пребывали между сказками, вспоминал Вадик. Мы с Глебкой дружно жили, параллельно развивались, делились всем, слушали и смотрели одно и то же. Читали книжки, жили скорее внутренним миром и благодарны родителям, что они нам дали такую возможность. Чтобы не расставаться с младшим братом даже в школе, Вадик аполитично вставил его маленький портрет в свою октябрятскую звездочку. У меня была пластмассовая звездочка под рубин со стеклышком внутри, под которым был портрет маленького блондина Ленина. Вот я туда под стеклышко и вставил фотографию блондина Глеба, молодого и кудрявого. Для Глеба первые годы его жизни навсегда остались самыми светлыми впечатлениями. У нас всегда была большая семья. Не представляю другого. Всегда жили папа, мама, Вадик, я, бабушка с нами. Позже, в периоды какой-то безысходности и депрессии, инстинктивно хотелось вернуться в детство, потому что хотелось быть счастливым. А счастье ассоциировалось с тем, что было в детстве. Мама, папа, Вадик, асбест, солнце. Мы смотрим телевизор или с балкона смотрим на то, как заходит солнце за лес, похожий на океан. На самом деле все мои лучшие песни – это воспоминания о детстве. С детством связаны первые мои переживания, первые ощущения полета, первые фантазии. Не то, как я буду космонавтом или гонщиком, или милиционером, или пожарником. Мечты о полете. Самая навязчивая тема у Агаты Кристи – небо, полеты – все это из детства. Летом братья отдыхали у бабушки в деревне Кармак в 40 километрах от Тюмени. На крыше сарая вместе оборудовали звездолет, тщательно обдумывали маршруты полетов над бескрайними окрестными полями к далеким галактикам. Но больше всего они любили играть в 17 мгновений весны, страшно споря о том, кому быть Штирлицем. Игра обязательно включала яростную погоню, которая в телеоригинале отсутствовала. Во время одной из таких гонок с преследованием Глеб Мюллер с нацепленными погонами со свастикой запнулся и со всей дури впечатался в свежую коровью лепешку. Возможно, с тех пор мотивы Германии 1930-1940-х годов в его песнях откровенно плохо пахнут. Несмотря на то, что Рудольф Петрович занимал довольно важный пост, жила семья Самойловых небогато. «Помню, как Вадику долго копили на джинсы», – рассказывает Глеб. «Так долго копили, что все переживали, и когда Вадику джинсы эти все-таки купили, я так гордился, как будто их купили мне». Профессии родителей были отнюдь не творческие, но музыка в доме звучала постоянно. «У нас всегда собирались на посиделки, пели, разговаривали», – вспоминает Вадик. «У нашей мамы была очень хорошая подруга. Она брала гитару и, не зажимая аккордов, перебирала струны. И все пели про виноградную косточку. Это было так проникновенно. Когда папа подпевал «Кавалергарда век недолог», это вставляло меня, честно говоря». В большой комнате стояло пианино, на котором Вадик сам подобрал песню «Кто на новенького» из фильма «Достояние республики». Причем сразу в оригинальной тональности фа диез минор. В разных интервью он рассказывал, что это эпохальное событие произошло, когда ему было то ли 4 года, то ли 5-6 лет. Видимо, детская память подвела лидера Агаты Кристи. Фильм «Достояние республики» вышел на экраны 28 апреля 1972 года, когда Вадику уже шел 8-й год, и он вовсю осваивал фортепиано в музыкальной школе. В 1978 году родственник привез из Барнаула магнитофон «Юпитер» и коробку катушек в придачу. Вместе с младшим братом Вадик прослушал все записи. Ему больше всего понравились Queen, а на 7-летнего Глеба неизгладимое впечатление произвели 3 альбома Pink Floyd. Это был гармонизированный транс, уносящий детское сознание в какие-то дебри, дающий понять, что где-то есть другая реальность. После этого Глеб твердо решил, что, окончив школу, будет работать пинг-флойдом, и подтвердил эту мечту на уроке рисования. Учительница попросила изобразить, что кому хочется. Все рисовали цветочки, зайчиков и танки, а я рок-группу с гитарами, барабанами и хайерами. Примерно в это же время совсем неподалеку водили дружбу два других будущих агатовца – Саша Козлов и Петя Май. Познакомились они в музыкальной школе, где Саша осваивал скрипку, а Петя – фортепиано. Козлов быстро понял, что Паганини из него не получится. К тому же в старших классах музыкальной школы его интересовали уже совсем другие ритмы. «Когда мне было лет 13, родители купили магнитофон «Комета». Я у друзей насобирал пластинок наших вокально-инструментальных ансамблей, поназаписывал любимых песен, крутил их, подбирал. Западная музыка меня тогда мало интересовала. Первое сильное потрясение от нее связано с расцветом диска. Бонни М. и Абба на меня произвели шокирующее впечатление. Абба до сих пор осталась одной из самых любимых моих команд. Потом мне сказали, что под Свердловском есть место, где можно найти много пластинок. С 9 класса я стал регулярным посетителем этой тучи. Фанатом пластиночного дела и среди своих знакомых прослыл меломаном и большим знатоком. У меня была очень хорошая память на фактологическую информацию. Я запоминал все составы всех групп, всех продюсеров, в какой студии записывались, какая фирма выпустила, в каком году, вплоть до того, какая песня по счету с пластинки играет сейчас. Я гордился, что все это знал. Я слушал все подряд, был всеядным, хотя наибольший интерес проявлял к музыке новой романтики, новой волны. Дюран-Дюран, Шпендау Беллет. Я чувствовал что-то, заставляющее собирать такую музыку. Петя был на 2 года младше Саши и инстинктивно тянулся к старшему другу. Вместе они могли днями напролет слушать пластинки из обширной козловской коллекции, жарко обсуждая музыку. Друзьям хотелось походить на артистов с обложек дисков, а главное – сочинять и исполнять мелодии не хуже, чем они. К сожалению, скрипка и пианино, навыки обращения с которыми дала музыкальная школа, представлялись друзьям не очень подходящими инструментами для прокладывания дороги в рок-н-ролльное будущее. Летом 1977 года, во время трудовой четверти в подшефном колхозе, Петя впервые познакомился с ударной установкой. Произошло это в сельском клубе, где местный ансамбль пытался репетировать номера для танцев. Хотя музыканты были не ахти, но даже на их фоне барабанщик выделялся полной беспомощностью. В конце концов, прямо на глазах заглянувших в клуб от нечего делать асбестовских школьников, незадачливого драммера с позором изгнали со сцены. Музыканты стали ломать голову, кто же сможет им подстучать. И вдруг, неожиданно для самого себя, в почти пустом зале поднялся 13-летний Май. «А можно я попробую?» Сел за барабаны и отыграл первую в своей жизни партию ударных так, как будто учился в музыкальной школе стучать не по клавишам пианино, а по бочке, тарелкам и прочим атрибутам барабанной кухни. Май оказался ударником-самородком, и до отъезда из колхоза каждый вечер или репетировал, или играл на танцах. Дома в асбесте особые перспективы для дальнейшего музицирования не просматривались. В родной школе номер 1 имелся ансамбль, но честь стать его участником была прерогативой 10-классников. 9-классник Козлов и 8-классник Май готовились ждать своей очереди выступить на школьной сцене еще год-два, но помог случай. В сентябре 1978 года вдруг оказалось, что в очередной выпускной параллели случился провал с музыкальными кадрами и играть на школьных вечерах некому. Переходящее музыкальное знамя подхватили Сашины одноклассники. Сам Козлов занял вакантную должность бас-гитариста. «Музыканты, которые играли на школьных танцах, были для нас богами. Все танцевальные вечеринки собирались ради них. Когда они закончили школу, нужна была новая группа. Поскольку я учился в музыкальной школе, знал ноты, как-то быстро, к своему удивлению, постиг бас-гитару. Мы стали играть типовой советский репертуар ВИА. На пустовавшее место за электроорганом «Юность-70» Саша порекомендовал Майя. Но капризный советский синтезатор и Петя как-то сразу не сошлись характерами. Май взял в руки гитару и встал к микрофону. В ходе репетиции выяснилось, что школьный квартет хромает сразу на 2 ноги. Второй гитарист и барабанщик явно не дотягивали до уровня Саши и Пети, как-никак уже несколько лет учившихся музыке. Несмотря на все усилия, даже простенькие номера для школьных танцев получались так себе. И опять помог случай. Для выступления на празднике английского языка Май разучил битловскую «Let it be». В сольном исполнении под одну гитару она как-то не звучала, и учительница английского языка привела ему в помощники румяного 6-классника. Звали его Вадик Самойлов. На концерте он замечательно подыграл Маю на пианино, но от предложения попробовать себя в качестве клавишника в школьном ансамбле как-то уклонился. Козлов объяснил обескураженному Маю поведение Вадика. Мама Саши работала с Ириной Владимировной в одной больнице и знала, что строгая Самойлова считала всех музыкантов, кроме классических, лоботрясами и запрещала старшему сыну даже близко подходить к какому-нибудь ансамблю. А Вадику очень нравилась популярная музыка и то, как звучит школьная группа. «Я уже был знаком с Сашкой Козловым. Он играл в ансамбле, я ходил слушать. Репетировали они в пионерской комнате. Дверь была приоткрыта. Вот заглянешь, послушаешь, потом полшага сделаешь вперед, а потом уже и в комнату зайдешь». Вадик хотел играть в ансамбле, а ансамблю до зарезу требовался Вадик. С большим трудом, нарядившимся как можно более благообразно Саше и Пете, удалось убедить маму Вадика, что не все рок-музыканты бездельники и алкоголики, и что участие в школьном ансамбле ничем ее сыну не грозит. Смилостивившаяся Ирина Владимировна разрешила Вадику посещать репетиции, но только при условии отличной учебы в обычной и музыкальной школах, а также выполнения всех работ по домашнему хозяйству. Весной 1978 года трио, ставшее костяком школьного ансамбля, а в будущем тремя четвертями Агаты Кристи, было укомплектовано. «Вадик как-то сразу быстро влился в наш ансамбль», — вспоминал Козлов. «Мы сыгрались, появилось дыхание у группы. Трио репетировало не только в школе, но и дома, то у Саши, то у Вадика. Когда разучивали песни дома у Самойловых, в комнате всегда сидел маленький Глеб и внимательно следил за творческим процессом. Друзья иногда говорили ему: «Давай, подрастай быстрее, будешь у нас четвертым». Глеб не отвечал, наверное, тщательно обдумывал предложение. Это трио стало звездами школы номер один. Виа менял состав, название, история сохранила только одно из имен – «Циклон». Но костяк оставался неизменным. Хотя формально Вадик был клавишником, Петя – гитаристом, а Саша – басистом, каждый из них мог сыграть любую из партий. На концертах и школьных танцах они часто менялись инструментами безо всякого ущерба для качества исполнения. В новом учебном году традиционный репертуар Виа перестал удовлетворять амбициям юных музыкантов. Им захотелось петь собственные песни. Ребята пробовали что-то сочинять, я предложил свои вещи. Мы сидели, даже записывали что-то, вспоминает Вадик. Его слова о первых пробах пера подтверждаются воспоминаниями Козлова. Песни в основном придумывали я и Вадик. Было много хитов, которые в школе проходили на ура. Люди их ждали, и мы знали, что вот эта песня – это топ. И всегда играли ее с большим энтузиазмом. На школьных танцах новые песни принимали здорово, но «Циклону» приходилось выступать на районных и городских конкурсах самодеятельности, а там несанкционированное сверху сочинительство не очень-то приветствовалось. Приходилось подписывать свой материал именами профессиональных композиторов. Но школьные сочинения оказались такими качественными, что разные комиссии легко верили в обман. В «Циклоне» Вадик играл на злополучной «Юности 70», но, по свидетельству одногруппников, умел извлекать из нее такие звуки, что все диву давались. Самый младший участник ансамбля поработал над улучшением материально-технической базы группы. Сам смастерил новый бас для Козлова, выпилив из ДСП корпус, приделав к нему гриф от обычной гитары со струнами от рояля и установив датчики. Звучал этот самопал намного лучше, чем фирменная бас-гитара «Урал». Музыкальная деятельность семиклассника Вадима Самойлова заметно подняла его авторитет в окрестных дворах. Когда вечером он поднимался к себе на пятый этаж, компания подростков, сидевшая в подъезде, не приставала к нему, как раньше, а только уважительно просила подстроить гитару, что юный рок-гуру великодушно делал. Козлов познакомил младшего товарища со своей коллекцией пластинок, что сильно расширило музыкальный кругозор Вадика. «Начинал я с Pink Floyd, Deep Purple, Kansas. Чуть позже увлекся металлическими командами типа Accept, Scorpions. Но увлечение хард-роком было у меня несерьезным. Так, подурачиться. А потом понеслось. В 10 классе на меня обрушилась лавина самой разнообразной музыки. Я слушал все, но висел на Queen, то есть на самой прогрессивной, в основном английской музыке». Совместное сотворчество продолжалось весь 1978-1979 учебный год. Летом Саша закончил школу и поступил в Свердловский медицинский институт. На творчестве «Циклона» это заметно не отразилось. Почти каждые выходные первокурсник Козлов возвращался в родной асбест и играл в составе своей группы на танцах. Однако к тому времени и до асбеста докатилась мода на дискотеке, то есть на танцульке под магнитофонные записи западных артистов. Живые музыканты остались невостребованными. По выходным троица собиралась у Саши или у Вадика дома и сочиняла что-нибудь свое. Дома было нельзя грохотать на барабанах, и в роли бочки выступал ботинок, которым стучали по полу, вспоминал Май. Рабочим барабаном служил надувной шарик, по которому били ладошкой, а вместо хэта и тарелок использовали лист целлофана, положенный на стол. Бас подключали к магнитофону, а Вадик, сидя за пианино, одной рукой втыкал аккорды, а другой умудрялся на гитаре свои соло играть. Мы чувствовали, что какие-то музыкальные идеи начинают наклевываться.